Спросите, пожалуйста, я подумаю, я пока когда мне это меня спрашивала Галит, я просто думала, какие могут быть варианты. Так,
я очень хорошо. Рабанит... Мы пойдем по той дороге, которая нам Галит очертала.
Я только извиняюсь, Рабанит Хава, к вам перешла организация. Вы можете мне его вернуть?
Мне? Ко мне пришло организаторство?
Да, у меня почему-то интернет. У меня отключился интернет, и меня я вылетела из Зума. И
вы ведь вы не ошиблись?
Да,
вы 100% вам надо навести на меня кусок, на меня навести мышку.
Я вас...
И у вас
появится... Скажите, я вас сделала? Пожалуйста.
Да, да, все, спасибо. Спасибо. Да. Извините.
Пожалуйста. Нет, ну, о чем вы говорите.
Мы продолжим то, что Галит спросила.
Да, конечно. Пожалуйста, Ита, спрашивайте.
Давайте я помогу.
Просто вы у меня пропали, поэтому...
Давайте я тогда помогу. У меня был вопрос, который я вот прямо вот так... Мне очень хочется услышать, что...
Давайте.
Вы каждый раз нас так удивляете, и даже те вещи, которые нам кажется, ну, мы все знаем, ну, нам так кажется, оказывается, что мы, ну, очень многого не знаем. И то же самое касается праздника Суккот, я уверена. Вот есть что-то, что обычно не говорят, а это очень важно и вообще интересно.
Я не знаю, ли важно, потому что у каждого человека... Важность в другом плане, и глобально то, что важно, это соблюдать закон. А что как? Конечно, у каждого человека зависит от его уровня и его нужд, понятий, у каждого это свое. Поэтому я не могу сказать, что то, что, ой, что, что я говорю, это так важно.
Это очень важно.
Что это?
Это очень важно.
Спасибо. У нас есть несколько, здесь, конечно, очень много объяснений, почему Суккот, он в это время года. А как раз я тоже вчера об этом говорила в Тольдот. Мне сказали, что вас не очень хорошо слышно, и я не знаю, почему я... Ита, почему-то мы... Я вас плохо слышу, я не знаю, почему и что из этого. Может быть, это... Да, мне даже предлагают говорить про Симха. Значит, у нас вопрос, который спрашивают очень много комментаторов, это... Почему Суккот в это время года? Вернее, даже Мидраш это спрашивает. Потому что мы это делаем в честь того, что мы или сидели в шалашах, или что мы были окружены облаками славы. Но из шалашей и облака славы мы казались в них с момента, как мы вышли из Египта. И второе, когда мы вышли из Египта, у нас была первая остановка Рамзес. Это где мы все собрались. И это был Египет. И потом, когда мы начали ехать, а первая остановка называется Суккот. И говорится, почему называется Суккот, можете проверить книги Бамидбар, потому что мы оказались уже или в облаках славы, или в шалашах. Значит, мы как будто никакое мгновение не были в пустыне без вот этой защиты. Так теоретически надо было делать Суккот в Песах. Когда мы вышли из Египта, тогда надо было брать это строить, когда они первый раз появились. И на это есть, как вы понимаете, сколько есть мнений, столько есть и ответов. Самый простой ответ, самый, может, даже простой, самый такой известный ответ, это говорит Мидраш. Извините, ко мне кто-то стучит. Извините, только одну минуту. Извините, я тут пришли, те, кто этим занимается тут. А значит, если мы возьмем осень, это время, когда люди из дома, из улицы входят в дом. Весна – это время, наоборот, когда люди выходят из дому в природу. И говорит устное предание, если мы возьмем и сделаем Суккот в Песах, это весна, так у нас никто это не заметит, просто будет считать, что мы просто решили выйти в природу. А так как мы это делаем именно специально, ровно полгода позже, противоположное время года, когда, наоборот, все возвращаются домой, а мы тогда как раз выходим. И тогда когда все понимают, о чем идет речь. Что это именно во имя Всевышнего, а не просто потому, что природа. Это один ответ. Есть еще один ответ. Я даю сначала ответы устного предания. Проблема у нас считается Суккот очень непростое время психологическое для человека. Мы, когда у нас есть три времена, у нас есть три праздника глобальных, это Песах, Шавуот и Суккот. И в Песах у нас вообще не говорится, что надо быть в радости. Просто меня даже спросили про радость, так я тоже затрону эту тему. В Песах у нас не говорится, что надо быть радостными. В Торе нет такого приказа, хотя это тоже правильно в Песах радоваться. А потому что в Песах люди находятся в таком достаточно непростом психологическом положении. Я говорю, конечно, только о жителях северного полушария. Иудаизм рассматривает обычно только северное полушарие, так как у нас южное полушарие рассматривается как море. Можно заметить, там есть Африка, Южная Америка и Австралия, которые уже, вот вы видите, Африка и Южная Америка как раз к югу они сужаются. И это мы видим в 107-м псалме. Там, когда говорится о всех странах мира, там южная сторона, южная часть мира называется море. Там намного больше моря, чем суши. Поэтому в основном все человечество находится на северном полушарии. Поэтому я говорю только в состоянии северного полушария. И в нем весной, во время Песаха, это время, когда мы находимся в достаточно психологическом, таком непростом положении. Если мы посадили, мы взяли, посеяли, мы потеряли очень много зерна, потому что мы его посеяли. Мы потратились. А сейчас вопрос, это вырастет или нет? Если нет, что мы будем есть? А прорастет или нет, это зависит абсолютно не от нас. Посеять зависит от нас, прорастет нет. Зависит от зерна, зависит от того, что будет солнце, дождь. Понимаете, совершенно зависит от Всевышнего, а не от человека уж.
Подождите, такой вопрос. Если Суккот, мы должны... Если в Суккот... Да, мы должны выходить, идти против природы, против обычного человеческой психологии, которая заходит, мы выходим. То есть мы идем в разрез человеческой психологии.
Да.
И сейчас почему в Песах мы склоняемся к человеческой психологии, мы идем по ней, а в Суккот против покажу,
как...
нее?
Одну минуту, я сейчас покажу, как мы идем против нее. Я только по пути. Вы совершенно правы, Ита. У нас есть такая противоположность. А в Шавуот уже, мы уже видим, что пшеница и злаки уже выросли, но плоды, они еще на дереве. Еще зависит, если будет вдруг гроза, у нас тоже не будет плодов. А в Суккот мы уже все собрали. У нас же все в амбарах. Мы ощущаем себя уже очень хорошо. Поэтому, с одной стороны, мы уже можем радоваться. И у нас есть именно в Суккот эта обязанность радоваться. У нас Шавуот так же, но в Суккот еще более. «Весамахта бахагеха вайтах самеах». У нас говорится три раза, что мы должны радоваться в Суккот. Но именно в Суккот, когда я ощущаю себя такой уверенной, у меня уже все амбары забиты, на всю зиму у меня уже есть еда. Всевышний, большое спасибо. Ты можешь уже подождать. У меня уже от тебя нет никаких просьб. Извините, что я так нехорошо говорю. Именно тогда, когда вот у нас есть эта очень большая уверенность в себе, нам говорят, дорогой, выйди из дома. Дом – это же место очень уверенное. И построй себе шалаш. Что такое шалаш? Это совершенно неуверенное место. Любой ветер может все сдуть. И пойми, что мир абсолютно неуверен. И то, что тебе кажется, что у тебя все есть, это совершенно не так.
Это очень психологически обнадеживает.
Да.
И вселяет радость.
Я просто показываю, как это именно то, что вы сказали, что у нас все идет немножко наоборот, вы понимаете? И поэтому, когда человеку плохо, сказать ему быть еще хуже, это же вообще невозможно, это же его полностью погубить. Поэтому надо какой-то баланс. Поэтому мы все время балансируем в этом мире.
Когда был храм, радость черпали симхат бейта шоева. Да?
Да.
Да, откуда мы можем черпать сегодня? Где они, эти наши колодцы?
Да. Так, может, я только закончу еще одно объяснение, почему мы делаем это в Суккот. Значит, понимаете, мы рассмотрели, потому что это время года, когда люди как раз входят в дом, чтобы показать, что это во имя праздника. Мы посмотрели, что это для того, чтобы дать человеку это ощущение зависимости от Всевышнего. чтобы человек понял, еще немножко будет зима, а есть бедные люди, им нужна помощь. Вы помните стрекозу и муравей? Что говорит богатый человек? Была зима, было лето, почему ты себе что-нибудь приготовил? И вообще, ты знаешь, на улице не так страшно, когда мы сами выходим на улицу, и есть ветер, дует в щели, и дождь капает на голову, мы немножко более понимаем о том, как надо, насколько это неприятно. И что мы дали и помогли. Понимаете, как это понимали тех, у кого нет, и с ними делились. Так это и ощущение человека о том, что он нестабилен в этом мире. И Всевышний ему нужно всегда. И мы абсолютно от него зависим в любой момент. Даже если у меня амбар заполнен, может быть вдруг наводнение, может вдруг быть, не знаю, там, эпидемия хасвахалиля или какие-то там животные какие-то, там, понимаете, как это, или насекомые, или непонятно что в урожае. Есть все возможные возможности какие-то. Я не хочу давать такие примеры, я просто говорю только теоретически. И то же самое, возможность понять другого человека, бедного человека. И это тоже одно из объяснений, почему именно в Суккот мы читаем Кугелит. А книга Кугелит говорит все время о том, что весь мир, он суета. А именно во время Суккот мы ощущаем, что мир совсем не суета. У меня уже все есть. Я уже все достигла. А есть еще одно объяснение. Это объяснение, которое дает Гаон. Что когда мы вышли из Египта, и мы сразу были окутаны облаками славы, мы их не очень, но мы знали в теории, что мы нуждаемся в них. Но вы знаете, что когда вы никогда не ощущали жару, и вы знаете, смотрите, понимаете, что там в тяжкой пустыне очень жарко, но вы все время находитесь в облаках славы, сразу как мы вышли. Мы их недостаточно оценили. Когда мы сделали золотого тельца, это было 17-го Тамуза, облака начали вести себя не очень хорошо. Девочки, они должны были вообще уйти от нас, потому что мы же сделали это, вели себя так отвратительно в пустыне. И Всевышний все равно нам сделал милость, и облака остались. Но они себя вели недостойно. Ну, понимаете, это наша вина, не они. И когда Моше сошел с горы, он потом же поднимается на еще 40 дней, потом еще на 40 дней. Значит, 80 дней было все не очень приятно. Было, конечно, не как в пустыне. Это говорится в книге «Израиль и Хамир», что Всевышний все равно нас пожалел и не отобрал облака славы, и не отобрал ман, хотя мы с этим пользовались совершенно неправильно. И когда Моше сходит с горы, он нам дает приказ о том, что мы должны строить скинию, мы должны строить переносный храм, миниатюрный храм такой. И мы тогда собираем все вещи, которых нужны для построения этого храма, и мы их собираем на завтра, значит, 11, 12, 13 Тишрей, это вот этот месяц. И тогда нам говорят, что все достаточно, проверяют все, что есть. И в 15 день Тишрей начинают строить мешка. И как начали строить мешка, облака снова себя начали вели достаточно хорошо. И поэтому, так как мы оценили их совершенно по-другому уже, именно в этот день, поэтому в этот день мы делаем Суккот. И как сука, это сука тоже рассматривается, что мы находимся в объятиях Всевышнего. Если вы посмотрите, значит, Суккот правильно, что были 4 стенки, достаточно, что были 3, минимально, что были 2 с чем-то. И посмотрите, что объятия – это 2 с чем-то. Видите, одна часть руки, потом локоть, еще одна часть руки и ладонь. И вот это символика того, что мы находимся в, понимаете, как это, в объятиях Всевышнего. А когда мы строим, и вот Суккот, так вот мы находимся под его, понимаете, как это? Под его тенью, под его объятием. А когда мы строим мешкан, мы кого-то строим то же самое для него. Это последнее для него место, где в какой-то мере, чтобы он находился вместе с нами. Конечно, ему это все не надо, но это символически для нас. И поэтому в этом есть такой ответ. Понимаете, мы сделали что-то для него, он делает то же самое для нас. Мы делаем для него построение, он дает нам облака. Так, тут мы рассмотрели несколько объяснений, почему это именно в это время было. Амалка, как именно себя вели плохо, облака плохо. В этом есть целая вещь. Одно из объяснений, что они себя вели слишком туго, а не кого-то было наоборот, слишком мало солнца проходило. Говорится в устном предании, что Лена Швагух цвунит, не веял северный ветер. И там есть многие вещи, из-за чего, значит, у нас было состояние облаков до того, как мы сделали золотого тельца. Потом, когда мы сделали золотого тельца до 15-го Тишрей, и потом с 15-го Тишрей до конца 40 лет, когда мы в пустыне. Облака себя вели три разных, понимаете, как это? Сначала очень хорошо, потом совсем негодно, а потом терпимо. Но они были слишком тугие. Их было как-то слишком понятно, не было достаточно солнца. В эту субботу надо благословить новый месяц, как день, мы говорим месяц, Тишре и день. Нет, в эту субботу мы не благословим новый месяц. Мы уже месяц Тишре начался в Рош ха-Шана. Поэтому наш следующий месяц, это будет шаббат. А после, значит, у нас будет вот этот шаббат, потом будет еще вот этот шаббат, который мы будет после Симхат Тора, не шаббат, не последний шаббат праздника, не этот шаббат, не следующий шаббат, а третий шаббат, в нем мы будем благословить месяц Хешвана. И месяц Хешвана, его Рош ха-Ходеш будет в воскресенье понедельник. Но месяц Тишре не благословят. Это такой, это единственный месяц в году, который его не благословят.
А что подразумевает собой понятие праздник черпания?
Да, да, мы сейчас говорили о черпании. Снова я не знаю, ли вы... Значит, первым делом, что происходило и почему, может быть, а потом я рассмотрю, какая в этом символика. Значит, когда у нас есть четыре раза в году, извините, меня только спрашивают, так что мы вообще не благословили его? Да, мы вообще не благословляем месяц Тишрей. Это у нас такой особость такая. Видите, можете нас спросить такую загадку. Какой месяц в году не благословляют? Видите, есть на всякие загадки, которых можно задать. Значит, у нас есть четыре раза в году, когда Всевышний судит мир. В Рош ха-Шана. Он также судит нас в Суккот, в Шавуот и в Песах. Ведь это четыре праздника, и каждый праздник в то время, когда Всевышний судит мир. И каждый раз суд происходит за счет чего-то другого. Но мы же говорим о том, что в Рош ха-Шана нас судили о всем. Так как же может быть еще какой-то добавочный суд? Так ответ в том, что в Рош ха-Шана судится о всем, а у человека есть выбор, как себя вести каждый день. Поэтому если мы себя ведем недостойно, то, что нам было дано или наоборот плюс, или наоборот немножко в минус, как это произойдет с нами, это очень зависит от нашего состояния. Пример, который говорит устное предание, что если в Рош ха-Шана было решение, что будет очень много дождя, мы были очень хорошие в Рош ха-Шана, и нам решили дать очень много дождя. Дождь в иудаизме – это символика влияния Всевышнего на мир. Мы без дождя не в состоянии существовать. Но это благо может быть такая, которая будет нам в зло, если будет, скажем, наводнение, если вся благо войдет в один день. И как вы знаете, когда идет дождь, тогда земля дает свои плоды. Это понятие Всевышний нам дает, и мы тогда в какой-то мере у нас что-то происходит. Так если люди были, как я говорю, хорошие, в Рош ха-Шана было решение много дождя, а потом произошло то, что произошло. Так этот дождь может взять и сойти в один день. Понимаете, тогда наводнение. Как это, скажем, было в Ливии. Или это может быть наоборот, что дождь будет, но будет в море и пойдет в океан, а не на, понимаете, как... Или там такие места, которые не нужны совершенно. Или это может быть... А наоборот, может быть тоже случай, что люди были недостойны. И в Рош ха-Шана было решение очень мало дождя. Но дождь будет идти именно, скажем, только на поля. И только ночью. Вы знаете, ночью есть меньше испарений. И поэтому для людей, конечно, это будет то же самое и даже может быть лучше. Поэтому у нас есть в Рош ха-Шана решается все. А как это будет поделено и что произойдет именно, это зависит от людей. В Суккот решение, сколько будет осадков. В Песах решается, сколько будет злаков и какие будут злаки. А в Шавуот решается, что будет с плодами. Это же время, когда они как раз, каждый из них поступает. И в Суккот это время, когда начинаются дожди. И каждый раз именно то, о чем происходит суд, мы приносим это в жертву. И поэтому в Песах приносили омер, приносили немножко горсточку от ячменя, ячменной муки. В Шавуот там есть, приносили два хлеба. Там целый вопрос, почему это хлеба, это же злаки. Но есть мнение, что плод, от которого Адам поел, был именно хлеб. Поэтому и была пшеница, поэтому приносят именно два хлеба из пшеницы. А в Суккот приносится, льется на жертвенник вода. Потому что суть о том, сколько будет осадков. Это делалось очень символически. Значит, всю ночь были пляски и музыка. И приходили также женщины. А так как у нас есть проблема, что женщины и мужчины были вместе, строили для женщин такие навесы, чтобы они там могли стоять и смотреть. И хотя у нас есть запрет что-то строить в храме и достраивать, специально только в Симхат Бейт-Ашуа, это только было в Суккот, достраивали эти террасы, потом их снимали, чтобы женщины могли тоже участвовать это видеть. И там делали всякие фокусы. И это делали, конечно, самые выдающиеся и праведные люди, чтобы это же храм, чтобы не выйти кого-то из грани. И тогда сходили, это шли священники, и они трубили, понимаете, как они играли на музыкальных инструментах, там это все делали очень торжественно. И они шли в Шилуах, это такой источник, который есть в Иерусалиме, от него черпали немножко воды. Приходили с этим тоже очень торжественно, на утром уже, это значит всю ночь была такая радость. На утро шли перед, понимаете, как это? И рано утром приходили в храм, и у жертвенника во дворе, жертвенник, который стоял во дворе храма, была такая чаша, были там две чаши, в одну лили вино, в другую лили воду. И когда мы говорим, что лили воду на жертвенник, имеется в виду не на жертвенник, а вот в эту чашу. И это, вот это называется симхат бейт ашуа. Просто я попробую объяснить, что же это такое. Это вот, когда лили эту воду в эту чашу. Просто почему это так радостно? Что это такое? И говорится, что это было самое радостное время. И то, что я видела, это рассматривает Пахарец. Как рабица Кхутная? Что вы знаете, что у нас есть... Всевышний сотворил мир, и Всевышний в этом мире сотворил трещины. Трещины сотворены для того, чтобы мы их исправили. Если мир полноценный мир, есть у меня место в этом мире, я прихожу в квартиру, которая уже вот сделана до иголочки. До иголочки это называется. По иголочке, не знаю, как это называют, говорят на русском. Но вы понимаете, что. Я прихожу в эту квартиру. Я могу что-то свое добавить в квартиру. Мне для того, чтобы добавить что-то свое, надо что-то убрать и потом что-то мое вставить. Так я должна изменить, а там же все идеально. Так у меня нет места. Значит, Всевышний сотворил нам идеальный мир. Но в нем специально сделал, я это называю трещины, я не знаю, как вы это назовете, которых мы, как люди, что должны сделать? Исправить. Одна из первых и самых сложных трещин, которых считается какая-то первая такая вещь, за которой все пошло дальше, это то, что произошло во второй день творения. Второй день творения, в нем не говорится китов. Да, Сара мне говорит, что самое главное не использовать квартиру. Конечно, это первым делом. Но у меня есть две вещи. Первым делом не испортить, а второе все-таки Всевышний меня сотворил, чтобы я что-то сделала, не только не портила. Вы совершенно правы, я всегда за то, что просто ничего, понимаете, как это, ничего не делать неправильного. Извините мне, кто-то тут что-то написал до Сара, до вас, и я не могу это видеть. Что-то я тут натворила. Негодная совсем. Спасибо. Извините, мне кажется, что Виталь Хая, вы что-то написали. Вот сейчас я как-то это нашла. Извините. Шлем, до какого времени еще делается решение предыдущего года? А у нас может быть до Шанаба. Хасиды говорят, что это даже до Хануки. Но глобально это у нас до Йом-Кипура. Рифуа шлема Сара Батха. И также Рифуа шлема Лейфи. И у нас, как вы знаете, у нас каждый день сотворения говорится китов, а в один день сотворения, это во второй день сотворения, не говорится китов. И вообще вот это понятие два, это уже понятие деления, что есть и Всевышний, и есть еще что-то. Это у нас понятие махлокит, это понятие месяцев, это день, извините, в котором был сотворен махлокит. Это возможность ссоры. Пока есть один, один не может ссориться, у него не с кем ссориться. Когда есть два, есть уже возможность два мнения. Знаете, в чем разница между радостью и Адама? Большое спасибо. Батья, очень интересный вопрос. Мы потом его посмотрим. Рефуаш лима Ада бат Пнина и рефуаш лима Ася бат Батья Гольда. Они бы говорили, что это тоже рефуаш лима. Извините, я просто не вижу. Тут не написано рефуаш лима или что. И то, что человек должен сделать, это взять и исправить. Значит, и как говорится, у нас есть такая конечно, это аллегория такая, что когда было деление верхней, было деление внутри воды, какая вода окажется сверху, какая внизу, мне кажется, вы помните это, что нижняя вода плакала и говорила, почему наши молекулы должны сойти вниз, а другие молекулы оказываются сверху. Рафуа шлема Эрнст бен Баси. И рафуа шлема Тамар бат Пуля. И тогда Всевышний сказал нижней воде, не плачь, не переживай, мы тебе что-то дадим. И что Всевышний дал нижней воде? Он дал им ей соль, которую мы кладем на стол, и даже мы с солью берем, и любая жертва должна быть также посолена. И нельзя кого-то взять и аннулировать этот союз соли от жертв. И мы также в Суккот льем воду на жертвенник. Что в этом символика?
А где верхняя вода?
Что это нижняя вода. Мы берем
нижнюю воду. А где верхняя вода?
Я не слышу вас.
Но есть верхняя вода.
Да.
Где верхняя она? Вода,
да, она символ, это можете рассмотреть воздух, или можете рассмотреть это духовность. Это то, что исправлено. То, что Всевышний сделал правильно. И это не надо исправлять. А есть нижнюю воду, которую что он сделал? Взял ее, опустил вниз. И сказал, дорогие люди, исправляйте. А нижняя вода не хотела, чтобы ее исправляли. Она хотела быть исправленной.
Где-то написано, что есть там керах между... Знаете это выражение? Шева парсот, швамова парсот. И есть там шехвашель керах.
Это да, не... это керах анура. Это что-то еще добавочное. Это керах анура, шерми алра шехают. Это говорится в книге Хаске.
Это не связано это с страшно. Этой водой?
Это не совсем, это что-то еще добавочное. Это говорит за то, что есть над животными, над святыми животными, это что-то над ангелами. Это называется страшный керахануа, страшный лед. Вода в иудаизме – это страсти, это желание, это удовольствие. И удовольствие Всевышний сотворил человека, чтобы человек имел удовольствие от духовности. Это говорит Масилат Йешарим. Для чего сотворен человек? Человек сотворен для того, чтобы иметь удовольствие от связи с Всевышним. Но это верхнее удовольствие. А у нас есть нижнее удовольствие. И нижнее удовольствие... Меня спрашивают, можно пригласить еврейку в Сукку? Пожалуйста, конечно. А есть нижнее удовольствие, и они нас тянут вниз. Они нас отдаляют от Всевышнего. И то, что мы делаем в Суккот, это мы берем. Нижнее удовольствие. Поэтому это можно делать и сегодня так же. Мы берем эту нижнюю воду. И мы пользуемся ей правильно. Мы берем ее и возносим на жертвенник. И это считается самый в какой-то мере радостный момент в человечество. Это когда вот эту трещину, первую, самую первую трещину в мире, во время сотворения мира, который Всевышний начал, вот это отделение между верхним и нижним миром, и дал вот человеку вот это место, что он должен в этом мире, кроме того, что он должен не портить, что он должен даже исправлять. Так как говорится, что когда Всевышний нас сотворил, говорится, «Ле овда у ле шумра» – ее обрабатывать, ее охранять. Охранять – это не портить, а обрабатывать – что-то делать. Вот первая вещь, которую мы должны делать, это вот это, как будто у нас есть много до этого места, но это корень всех корней. И когда мы это берем и льем на жертвенник, мы в какой-то мере берем этот, вот эту самую первую трещину, мы ее правильно исправляем. Мы берем нижнюю воду, превращаем ее в верхнюю воду.
В нашем сегодняшнем понимании, что мы можем сделать?
Это знать, брать все... у нас есть всякие понятия удовольствия. Значит, вода в иудаизме – это символика удовольствий. И пользоваться со всеми нашими удовольствиями, не аннулировать их, не отказываться от них, а наоборот правильно ими пользоваться. Скажем, если у вас есть понятие, что вы понимаете, там, и у вас есть удовольствие от еды, то вы можете этим пользоваться, чтобы кормить людей, которых ничего не имеют, чтобы радовать этой едой ваших родственников и знакомых. Если у вас аскет, к вам не стоит приходить домой, потому что то, что вы едите, не может быть, никто и не захочет. А если вы понимаете, у вас есть удовольствие от еды, так стоит, понимаете, вы можете, к вам стоит прийти в гости, вы сможете что-то дать другому. Если у человека есть удовольствие от занятий, он может этим делиться. Если у человека есть удовольствие там от одежды, так он может помогать другим хорошо одеваться. Не знаю, какие у вас удовольствия. У каждого есть свои понятия удовольствия. И вот пользоваться ими, не отказываться от них, а пользоваться ими, ими правильно. И то, что у нас интересно, у нас есть разные отношения к удовольствиям. Муше – это символика того, кто жил в пустыне, и он в какой-то пустыне – это не место удовольствия. Пустыня – это место, где нет возможности на удовольствие. И Муше – это тот, кто три раза в течение 40 дней не ест и не пьет.
Но он был наказан из-за воды.
Да. У него также, конечно, это, и он был вытащен из воды. И видите, у нас все время есть это понятие воды. Он также единственный человек, которому Всевышний говорит отказаться от отношений с женой. И он строит нам переносный храм. Но этот переносный храм, что это наше отношение с Всевышним, он переносный, он нестабильный. Он, и он не имеет связь с землей. Он над землей. Кто у нас строит первый храм, который имеет основы в земле? И он, конечно, уже в Израиле, не в пустыне. Это Шлюмо. И Шлюмо, он очень похож на Муше. Если на иврите они пишутся точно так же, только у Шлюмо есть ламеда, а у Муше нет ламеда. Шлюмо, когда строит нам храм, он в Израиле. И это время, когда он, Израиль, самый богатый. Вы знаете, что у Шлюмо есть стол? Хотите, можно просмотреть книги Царей, 5 глава. Что там есть на этом столе? Какая еда? Какое изобилие? У Шлюмо есть не одна жена, намного больше. Значит, Шлюмо пользуется вот всеми страстями, всеми удовольствиями. Шлюмо у нас символика удовольствий. Но кто ими пользуется? 90% правильно. Может быть, 99%. Я извиняюсь, что я... Но там есть какая-то одна точка, в которой было что-то не совсем правильно. Если бы Шлюмо закончил это понятие удовольствия максимально, мы же с вами все были уже в другом измерении. И он
что символизирует?
Храм. Для того, чтобы строить храм, мы должны иметь удовольствие. Храм – это место объединения нижней и верхней воды. И поэтому говорится, что когда будет Безрат Ашем построен третий храм, говорится в книге Йоэль, «Ваяцу маим хаим, ваяца маям мебейт Ашем, и выйдет из дома Всевышнего источника». А в книге Хескель говорит, «Ваяшкает нахар Ашетим, и выйдет из храма источник, и он возьмет и напоит реку Шетим». Шетим – это была та река, в которой евреи в пустыне сделали вот свой самый неправильный поступок в плане страстей, это то место, где они имели отношения с дочерями Мидьяна и Муава. А когда говорится о третьем храме, это говорится в конце книги Хескель, что из храма, из святая святых выйдет тоже вода, и она возьмет и дойдет до всех вод всего мира и очистит все воды мира. И понятно какое-то понятие, что мы во время, когда придет Машиах, страсти останутся. Желания и удовольствия останутся, только они будут очищены. И они будут вот именно те, которые надо, что значит, что мы будем ими всеми нашими желаниями, удовольствиями пользоваться во имя Всевышнего. Это в иудаизме называется хамиду доуайта. Это называется страсть к Торе. Страсть исполнению законов Всевышнего. Так это вот то, что, и мне кажется, мы сегодня тоже можем это делать в какой-то мере.
А интересно, почему именно вода страсти?
Разве третий храм не спустится с неба? Да, также если он спустится с неба, но для того, чтобы он спустился, мы должны быть готовы к этому на духовном уровне. И то, что от нас требуется, это вот именно правильное использование страстей. И поэтому это считается, что обычно храм первый, второй, третий, они должны быть, они были и должны быть построены в поколении, в котором именно то, что каждое поколение имеет какую-то свою, можно сказать, свою какую-то ментальность. И есть ментальности, когда, наоборот, люди более суровые. Есть понятие «надо» и поэтому делают. Скажем, моя мама, она жила в поколении «надо». Я не живу в поколении «надо». «Надо», ну и что, если «надо»? А что это, какая мне от этого выгода? Я хочу себя воплотить, хочу себя реализовать. Я думаю, что мне надо, почему, что я хочу. Вы согласны, это наше поколение. И храм может быть построен только в поколении, когда люди именно, у них вот есть это понятие склонность к удовольствию. Потому что это именно храм, это вот это объединение верхней и нижней воды. Рифуа шлема Наташа бат Мирослава. Теперь извините, потоп сук шель. Да, потоп, конечно, это то же самое. Значит, считается, что поколение потопа, в нем был тоже потенциал дарования Торы и этой же вещи. Потому что потоп – это вода, только это была неправильной формой. Люди этим удовольствием. Потоп – это именно когда люди с удовольствиями пользовались в самой негативной форме. Значит, понятно, это уже было развращение. Поэтому также вода, которая их наказала, это тоже было развращение. Вот эта вода без границ, как они и пользовались своими страстями без границ. И всегда устное предание это на высоком таком уровне рассматривает, что это поколение в какой-то мере напоминает поколение Муше. Там даже есть намек «Бешагам губасар». Там говорится 120 лет. А вы знаете, что когда говорится 120 лет, напоминает нам сразу Муше. И там говорится «Бешагам», если вы знаете это слово, «бет шин гимель мем», это гематрия слова Муше. И поэтому у нас есть два раза в Торе ковчег. Один раз ковчег – это то, что было во время потопа, и там оказался Нох. А другой раз, когда у нас есть это же слово «тейва», на русском это «ковчег», это в чем находятся муши. Поэтому у нас, конечно, но это основано совсем на других, на других уровнях.
Почему именно вода выбрана как символ вот этого разделения? Потому что есть также разделение духа, например, да, разные идеи. Почему именно вода? Почему именно страсти, а не разделение духа, разделение материи, там вот вода и страсти?
Первым делом вода – это вещь, которая не делится. Вы согласны? Вода – это вещь, которая она разливается, она объединена. А меня спрашивают про свет. А свет не совсем был разделен. Свет был, есть понятие, но свет был поделен так, что есть период света, есть период тьмы. У нас какой-то есть день и ночь. И в свете есть еще одна вещь. Это что какое-то понятие света был сохранен для праведников. Это именно свет, который был в течение 7 дней творения, особенно в первых трех, потому что в них еще не было светил, и в них было совершенно другое понятие света. И почему я говорю, что это было немножко другое деление? Потому что вода должна, конечно, дообъединиться. А свет – это немножко что-то другое. Теперь тут были еще вопросы.
И поэтому это кавет, потому что это кавот.
Я не слышу вас.
Страсти, это вы когда-то говорили, мох лев кавед, и находится в кавед, что это что-то, что оно имеет почву, что оно такое, с другой стороны, низкое, это может устойчивое в этом.
Да. И если возьмете слово кавед, как он пишется на иврите, кав – это 20. Я не знаю, вы любите такие фокусы, извините, это у нас какой-то уровень ремез, мы тут говорим о очень высоких вещах. И они у нас обычно закодированы на таком не открытой форме, на более скрытой форме. Каф – это 20, бет – это 2, далет – это 4, значит, это 22 и 4 – 26. Это гематрия имени Всевышнего. Это 4 буквы, которые пишутся и никогда не читаются.
И это связано со страстями и с водой. Да. То есть мы...
Какова, да, в какой-то мере это потом у нас 25-е слово в Торе – это свет. Да, Хаба. Пожалуйста, что вы хотели спросить? Так это понятно немножко, что я имела в виду, что и как мы в наше время можем черпать. И мне кажется, что люди это ощущают. У нас, значит, Всевышний каждому из нас сотворил нашу, если можно сказать, реализацию. Сотворил то, к чему мы должны стремиться. И он сотворил мир. И мир должен стремиться к тому, что нижняя вода объединится с верхней. И у нас в это время, как будто бы в Суккот, когда мы льем воду на жертвенник, мы этим доводим мир до его конечной, самой верхней цели. И обычно люди, когда они полностью себя воплощают, доходят именно до того, что для чего они и во имя чего они сотворены, для них это неописуемая радость. И поэтому это считается такой радостный день. Это день, когда мы полностью исправляем мир и доводим его до его конечной цели. Теперь меня еще спросила Галит, почему Суккот после Йом-Кипура. В этом тоже есть много объяснений.
Простите, пожалуйста. Вы сказали 3 трещины, а сказали только одну. Еще есть 2.
Я не рассмотрела другие. У нас есть много трещин. У нас есть 6 трещин глобально. Но это считается корень всех других. Поэтому говорю, что это выше всех. Понимаете, как это на первом? Поэтому я отношусь к ней, а не отношусь ко всем другим. А кто должен все другие исправить, это царь, это Машиах, Беэзрат Ашем. А можно ли деньги капорот и аскарот отдавать во время или после Суккот? Конечно, Виталь Хая можете давать и во время Суккот, и до. Чем раньше, тем лучше. И если я никого-то вопроса не вижу, я извиняюсь, я не знаю, на что, как их видеть, то, что было до или после. И если потом я на что-то нажимаю, у меня все начинает прыгать и исчезать. Поэтому я очень извиняюсь. А другие трещины, да. Они у нас, может быть, мы их будем рассматривать в Шавуот. Шалом, в чем разница? Да, вот спасибо, тут был очень интересный вопрос. В чем разница Суккот, радости, которая у нас в Суккот, и радость, которая у нас вода в Пури? Они связаны, обе вещи, они связаны в какой-то мере. Но у них разница в том, что Суккот – это мы, это у нас отношение наше, то, что нам Всевышний сказал делать, и это мы исполняем его желание. А в Пури – это то, что мы сами придумали. И то, что мы сами добавили. В этом есть еще что-то выше.
Вы сказали, что самая большая радость – это когда человек, да, понимает свое предназначение. То есть в праздник Суккот у нас есть больший потенциал понять, для чего мы пришли в этот мир и для чего мы живем. Да?
Да. Да.
И как мы к этому, да, можем подойти ближе, вплотную?
Смотрите, это очень непростая вещь. Есть случаи, когда мы можем понять, для чего мы сотворены раньше. Есть случаи, когда это происходит намного позже. Есть люди, которые они причина. Есть люди, которые они следствие. Понимаете, что я имею в виду? Есть люди, которые сотворены для того, чтобы помочь кому-то другому. Есть люди, которые сотворены во имя себя. У нас, скажем, есть в Танахе люди, которые не имеют свое имя. Они называются дочь кого-то. Они называются мать кого-то. Вы понимаете, что я имею в виду? Поэтому не всегда, мы не всегда знаем, как и что это. Но глобально это, если мы исполняем желание Всевышнего и стараемся это сделать в самой правильной форме и не сопротивляемся, Всевышний нам это возьмет и поможет. Меня спросили, чем больше людей реализуют свой потенциал, тем ближе построение третьего храма. Конечно. Потому что мы не можем дойти до прихода Машиаха. Всевышний очень милостливый. Хафец Хаим это сравнивает в его период. Начались поезда. До этого не было поездов, а были телеги, и телегу могли все время остановить. Поезд невозможно остановить. Так мы рассматриваем, что вот пришел поезд Машеха, и он ждет. И он ждет, пока все возьмут и все в него. Понимаете, как это войдут? А пока все не сели в этот поезд, он не может тронуться. А кто получает билет и может сесть в поезд? Это тот, кто, понимаете, закончил свою реализацию. После прихода Машеха уже невозможно исполнять реализацию. Это говорится в песне песней. «Имитен иш эт коль гон бейто беадагава бозе вузулю». Если человек возьмет и даст всю богатство своего дома во имя любви, ему будет над ним издеваться. И почему это так? Потому что мы сейчас можем исполнить законы Всевышнего на уровне любви. У меня это не инстинктивно, это не инстинкт. Я должна бороться против инстинкта. Значит, это нижняя вода, которая, я же нижняя вода. И, естественно, нижняя вода куда хочет идти, еще ниже. А мы от нее требуем, что куда она шла? Наверх. Это же против естественного хода воды. А когда придет Машиах, это будет естественный ход воды. И тогда исполнение закона будет уже инстинктивно, на уровне инстинкта. Поэтому говорится, что если кто-то захочет исполнить во время прихода Машеха еще одну мицву с любовью, вот как мы сейчас делаем, и он скажет, я согласен Всевышний тебе дать все мои мицвот, дай мне возможность исполнить только еще одну. На него цвет, что глупости ты говоришь? Пожалуйста, извините.
А почему тогда в Суккот мы не читаем Шира Ширим, если это праздник любви, праздник Шломо, когда ему удалось соединить нижнее и верхнее? Должно быть квинтэссенция всего и Шира Ширим.
У нас, потому что Шломо, конечно, это не закончил. И у нас есть, это не финиш, это не последняя точка. И, конечно, то, что мы должны понять, что все, если вы читаете очень правильно книгу Кухелет, вы в этом видите. И считается, что Шломо ее как раз специально для этого и написал. Кухелет – это одно из имен Шломо. И вы знаете, что каждый раз в восьмой год, именно в Суккот, царь собирал весь еврейский народ, детей, всех-всех поголовно, во дворе храма делали такую сцену из дерева, на ней садился царь, он имел право сидеть, все должны были стоять, и он читал части свиткатуры. И первый, кто это исполнил по всем правилам, был Шломо. Эта мицва называется Гакхель, и Шломо в честь нее написал книгу Когелет. Ведь это все говорится о обществе.
Есть тоже недельная глава, когда тоже Муше всех собрал.
Да. Ваякель Муше, это была именно недельная глава, в которой Муше говорит еврейскому народу построить мешкан. Это как у нас перья, как называется, у нас перекличка находится. Угу. Когда Муше сходит с горы и говорит всем то, что я уже говорила в начале, о том, что надо было дать все вещи для того, чтобы построить ут прихрам, это как раз у нас написано в Паршат Ваякель. Когда это Муше берет и говорит еврейскому народу.
Что означает ламет в имени Шломо, которое его отделяет от Муше?
Значит, ламет у нас единственная буква алфавита, которая идет вверх. Это, конечно, показывает стремление вверх, но в этом есть также понятие высокомерия. Понятие, может быть, величия. Может быть, высокомерие – это нехорошее слово. Муше не имеет никакого величия. Шломо – да. У Шломо есть престол, Муше нет престола. У него есть земля, у него есть территория, у него есть стол, у него есть жены. Понимаете, как? Ламет – это также 30, его гематрия. И поэтому у нас 30 – это символика человека, который дошел до своей полноценности. С нуля до 20 – это время, когда мы развиваемся психологически и физически, но у нас нет опыта. В 30 лет у нас есть все. Поэтому левиты служили в храме с 30 до 50. И вы замечаете, что колено Леви, которое избранное колено всего еврейского народа, начинается с ламет. Всюду, где вы увидите ламет, это понятие вот этой, вот этого возвышения. А у кого нет, это понятие скромности. Муше он самый скромный человек, у него нет ламет. У Давида нет ламет. Заметьте, что у всех четырех жен Якова есть ламет. Это у нас уже целая вещь, что как.
И у Давида тоже в женах есть ламет.
Что это?
У Давида у жен тоже есть ламет. Михаль,
да. Авигайль. Авигайль и Михаль, но заметьте, что у них ламет в конце. Это у нас есть целая вещь, у кого ламет в конце, у кого ламет в начале. Те, у кого ламет в конце, это те, кто дают другому царству. Помогают другому остаться на престоле или оказаться на престоле. А у кого ламет в начале, это значит, что они сами царь. Поэтому Леви, он сам возвышенное колено. Колено Иуда, от которого происходит царство, у него нет ламеда, потому что Иуда на открытом уровне, они очень скромные. Но если возьмете слово Иуда, гематрию слова Иуда, Иуд – это 10, Хей – это 5, это сколько у нас? 15.
15.
Далит – это 4.
19.
Вав, который я должен, я должна была сказать до этого, извините, это 6. И сколько у нас уже есть?
15 и 6 – 21.
У нас было далит, который я... Далит,
это было 19, 19 плюс 6, 24. Нет, 25.
Спасибо. И гей? 5, 30.
30.
Я так говорю, даже в Перке, а вот, что царь имеет право требовать от народа 30 вещей. А у нас царство... В природе то, что есть у нас, что связано с цифрой 30, это луна, это месяц. Поэтому у нас царство сравнивается всегда с луной и с месяцем.
И с женщиной?
Да, у нас царство женское понятие. Конечно. Мне спросили, а тогда грех золотого тельца в том смысле развития от потенциала, что это отказ от своей задачи? В какой-то мере да. Только извините, я видела, что были еще вопросы, я ничего не видела, я извиняюсь. Я не смотрела.
Есть очень интересный вопрос. Какие подсказки есть от наших мудрецов, чтобы понять, в чем наша реализация в мире?
Есть у нас, скажем, одна из вещей, это к чему люди очень, у них есть к этому, или наоборот, у меня есть к этому, меня что-то от этого отталкивает, или наоборот, что-то, что меня к этому притягивает. Но я к этому не равнодушна. Скажем, Муше, его цель была быть вождем, но его это полностью отталкивает. Он спорит, Всевышний вообще этого не хочет. А если человек наоборот, это вещь, которая это человек ощущает связь с этим. Поэтому тут сложно сказать, понимаете, я не могу сказать однозначно, а потому что есть два понятия, как вы сказали, есть не портить, а есть наоборот сделать. Это называется любдавли шумуга. Поэтому есть люди, у которых их потенциал, это именно переступить себя. Это обычно. Обычно это что-то, что нам сложно. Но есть случаи, которые наоборот, это то, что наше стремление к этому. А то, что сложно, это то, что должно отесать, отесывать наше первоначальное желание. Я просто говорю, на базе, где мы это можем просмотреть, на базе кого мы это можем просмотреть, это на базе наших процессов. Авраам, он понятие милосердия, и это в какой-то мере его даже милости, может быть, даже, наверное, это очень милосердие, а милости. И Авраам, он очень милостивый, он хочет только всем помочь, всем дать все, что только надо. А его испытания будут на жестокость, для того, чтобы эта милость, она была оттесана и правильна. Это понятно немножко, как это?
Да, но мы люди, мы такие разные, нас много всего, нас многое привлекает, многое отталкивает. Как мы можем это отсеять?
Так мы должны обычно всегда, если мы смотрим в корни корней, там есть только одна точка. Только эта одна точка имеет очень много сторон. Скажем, Яков. Его точка – это правда, это истина. Но она имеет очень много сторон. И у Якова, если вы просмотрите все его испытания, с какой стороны вы не посмотрите, это будет ложь или истина. Обычно
вы сказали,
ложь. Что... что такое истина настоящая? Хотя, когда Яков там находился, ему казалось, что у него испытания очень многосторонние. Испытания с Лаваном совсем другое, чем с Исавом. Но в корнях это было то же самое.
Это как веду, и вы сказали, что надо искать корень. Если ты смотришь, ты видишь, что там всего 2-3 корня, может быть.
Да, но мы, и кроме того, мы люди, которые очень многогранные. И в момент, когда человек очень многогранный, так он любую вещь видит с очень многих сторон. И любой, я это всегда рассматриваю как шотландская юбка. Вы знаете, шотландский материал, у вас там есть полосики, потом есть еще какая-то одна полосинка, какой-то цвет, но он имеет в себе этот цвет, оттенки от всех других цветов. Так вот, у нас каждое наше качество, оно, конечно, имеет свою линию, но оно имеет все оттенки других цветов. Поэтому у нас это многосторонне, она как будто нас путает, но по-настоящему у нас есть какой-то один цвет, понимаете, только он имеет все другие цвета в себе также. И то же самое, как мы рассматривали о воде, вода у нас символизирует белый цвет, а белый цвет, как вы знаете, он в себе имеет все цвета радуги. И именно то, что отражает все цветы радуги, это, как вы знаете, капли воды. Шалом.
А почему радуга такой однозначно отрицательный персонаж у нас? Это очень красивое явление.
Это отказать от своей задачи, меня что-то спросили. Да, конечно, есть случаи, когда мы отказываемся от своей, скажем, у нас человек, который его символика, того, кто решил отказаться от своей миссии, это Юна. Но это ему не помогло. Значит, мы все равно исполним нашу миссию. Только вопрос, сколько мы на это, на сколько граблей мы будем, понимаете, как это попадать. А исполнить мы, конечно, исполним. Но есть случаи, когда нам не кажется, нам не, мы не хотим. Это Муше, это Юна, поэтому они оба и связаны с водой. Ведь вода – это вот эта страсть, которая у вас должна быть, и вы должны ее правильно реализовать.
А почему радуга у нас такое отрицательное явление считается?
Я не слышу вас.
Радуга, оно символизирует такое роскошное, не знаю, природное явление, в котором все цвета. Почему у нас именно это отрицательное? Ну, есть ли этому исправление?
Я не понимаю, что у нас отрицательное? Я не понимаю, что вы говорите, что отрицательно.
Радуга, да?
Да.
Мы могли бы говорить на нее, не знаю, благословение Царства Всевышнего, я не знаю, что красоты. А мы, как считается, ее нельзя рисовать, смотреть на нее и убегать от нее.
Да. Значит, это рассматривается, посмотрите, насколько мы это видим точно наоборот. Мы смотрим, посмотрите, даже та вещь, которая она символизирует что-то не очень приятное. Радуга – это теоретический лук, перевернутый лук. Лук – это понятие войны. Значит, как Всевышний, если мы говорим, что Всевышний нам дает с помощью дождя, так если он дает что-то неправильное, это снова с небес. а как будто бы символика того, что мы воюем с кем-то, это лук. Заметьте, что форма радуги – это лук. Это значит, как Всевышний с нами воюет. Или он дает слишком много, или дает слишком мало. И даже этот лук, даже это наказание Всевышний нам представляет так красиво. Видите, какая милость Всевышнего? Видите, как все можно видеть на разных уровнях. Видите, я вижу, что Хава подняла руку. Вы хотите дать Хаве разрешение разговора, или мы заканчиваем, потому что сейчас уже 11?
Есть тут пока вопрос. Если все, в конце концов, исполняют свою миссию, зачем мы снова приходим в этот мир?
Если мы заканчиваем, когда мы заканчиваем, мы уходим из этого мира. И мы тогда находимся в доме отдыха, пока не придет Мащех. А когда все придет Мащех, мы все оттуда, понимаете, как это? Или вьем один гадоль манор, а потом все собираемся. Поэтому есть у нас также дом отдыха. Это мир, понимаете, после жизни, где нас держат, пока все заканчивают то, что они должны были закончиться. А есть случаи, когда мы, нас разбивают на маленькие частицы, наши души, потому что какая-то частица очень большая закончила, а какая-то еще нет. И кого-то жалко опускать всю душу, чтобы она также не испачкалась. Я вижу, что Хая Рабки подняла руку, и Хава подняла руку.
У нас у Хавы включен микрофон. Хава, мы вас слушаем, пожалуйста.
Да, добрый день. Вот у меня, конечно, был вопрос по поводу реинкарнации. Тогда зачем мы снова и снова приходим? Но вы на него ответили. И
да, второй вопрос... Хава, да. Это просто аж как оплатить. Я очень рада. Да.
И второй вопрос. Вот вы сказали, что свет, который предназначен для мудрецов, это первый свет от света от Хануки, в дни Хануки?
Он связан с светом Хануки. Это вот это называется О, Аганусница Адикими. Это свет, который Всевышний спрятал для праведников. И он спрятан сейчас в наше время в Торе. И поэтому это связано с Ханукой, потому что Ханука у нас это праздник, который у нас нам дали мудрецы.
Но он приходит в наш мир только в дни Хануки, да, получается, этот
да.
свет?
Это он, первый значит, день Хануки? Больше всего он приходит в Хануку, но он также мерцает все время, но в это время больше.
Понятно. Спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста. И Хая Рабкин, вы тоже хотите?
Хая, пожалуйста.
Шалом, Хава.
Шалом,
Хая. Я вот каждый раз слышу этот вопрос, не совсем по поводу, в чем мое предназначение. Я не совсем его понимаю. То есть если человек, он родился евреем, там, предположим, женщиной, дочкой кого-то, женой кого-то. Это не есть наше предназначение?
Конечно.
Как бы наша жизнь, она нас мини-ведет в ту сторону, что нам надо делать. То есть мы же не все обязательно... Даже Моше, он не хотел, например, быть вождем, но Всевышний его туда привел. И Йона не хотел идти в Н, но Всевышний их туда привел. То есть... Ну, как бы наше предназначение, и это что-то дополнительное. Может быть, я что-то должна искать, и я этого не ищу.
Вы совершенно правы. И только поэтому я добавил, что кто должен помочь мне себя реализовать, это Всевышний. С моей стороны, то, что надо, это не мешать, не воевать. Значит, это что Муше тем, что он выставал против, это как будто внутреннее наше ощущение, что мы против. Это такое испытание тяжелое внутри нас. Это нам потом усложняет жизнь. Йона тем, что он не хотел, это пишет Хафец Хаим. Мы все исполним желание Всевышнего. Но это будет с тем, что вы получите награду. И что это будет для вас великолепно и хорошо. Если вы это исполняете желание, скажем, вы должны, Хайлия, вы должны взять, вставать ночью к вашим детям. Вы это можете делать и сказать, Всевышний, ты мне это, да, я это принимаю с любовью, очень рада это исполнять. Хотя мне очень тяжело. Это не надо говорить, что это не тяжело. А я могу говорить каждое утро, Всевышний, что ты от меня хочешь? Это понятно, Хайлия? Это зависит от нашего внутреннего ощущения.
Ну вот мне как раз Мне как раз, я как раз вот так воспринимаю предназначение. Да. Я просто, может быть, есть какое-то еще дополнительное предназначение, которое вот надо искать.
Уже также, это также в какой-то мере, знаете, я не хочу раскрывать вас перед всеми и говорить, но у каких-то людей есть вдруг желание какой-то, скажем, какой-то профессии, что вот они ощущают, что они должны быть такой профессией. Есть люди, у которых такого стремления нет.
А это плохо?
Это хорошо. И вопрос, они с этим, значит, если у них есть такое желание, и они могут себе запретить это. Они могут, наоборот, пойти на это. Вы понимаете, okay, что я имею в виду? Так если у нее есть такое стремление и желание, и она спрашивает Рава, и делает то, что Рав ей говорит, если это, скажем, вопрос такой непростой, так это великолепно. А есть люди, которые себе берут и запрещают. И они тогда воюют с тем, что они должны сделать в этом мире.
Ну да, просто вот звучит, в чем мое предназначение, это немножко звучит, как будто какая у меня должна быть профессия.
Что вы говорите?
Просто вот вопрос, в чем мое предназначение, немножко звучит, как будто бы какая у меня должна быть профессия.
Нет, не всегда. Совершенно нет. Это может быть, что вы, как вы себя реализуете в этом мире? Это может быть, что женщина себя реализует дома в 100%, и это просто великолепно. Это у каждой женщины, и что-то, я тут говорю про женщин, поэтому говорю именно женщин. Абсолютно не обязательно профессия, совершенно нет. Меня тут спрашивают, если вопрос, сколько лет будет продолжаться кибуц Галиот, а у нас открытым текстом нет. Гаон в какой-то мере, у него были какие-то понятия, что и как это должно быть. И у нас глобально считается, что это началось, у нас есть несколько мнений, где-то с 1840 или 1882, но где-то в 19 веке. И это по очень, это данные, это суот, это какое-то предание йеменских евреев, Гаона и Бальшем. Когда закончится, есть всякие догадки, но я не хочу это говорить. Хайли, это понятно, что я имею в виду. А есть люди, у которых нет желания на профессию. Им не нужно. И у них реализация в другом.
А разве можно высчитывать, когда будет избавление? Это же запрещено.
Это понятно?
А разве можно высчитывать...
Хайли, не слышно.
Разве можно высчитывать...
Не, Хайчка...
Вы спрашиваете, можно ли высчитывать, когда придет Машиах? Нет, нельзя и не надо. Поэтому я ничего такого не говорю. Я только говорю, что у нас есть предание. Это написано в книге Сефер Йетцира, что Гаон Мивильна, он в какой-то мере... Значит, у нас есть понятие, когда будет последняя дата. И считается, что Гаон эту дату знал. И он ее где-то закодировал. Но есть понятие, с какого момента начинается последний этап перед приходом Машиаха. И у нас один из этапов начался... 1840-1882. Я специально говорю две даты, плюс-минус. Но, как видите, они недалеки один от другого. И даже есть связь между ними. У нас считается, что если мы рассматриваем, что тысячу лет – это день, потому что говорится в книге, в Тилим, в 90-м псалме, «Кием эхат, келев шани бейнаха, кием этмуль кияво», один день для Всевышнего – это как тысячу лет. Тысячу лет Всевышнего – как наш один день. А тогда, если я делю 1000 на 24, 24 это часы, понятно, как это? Тогда у нас примерно каждый час это 41 с чем-то лет. Поэтому между 840 и 1882 у нас, если видите, 42 года. Понимаете, что это? Это разница, в каком часе начнется. В этом часу или час позже. Но снова, если мы говорим, я просто извиняюсь, что я пользуюсь какими-то такими высокими понятиями, просто объясняю, что это. У еменских евреев была очень древняя Масора, читается еще с периода разрушения первого храма, это 2500 лет назад, что она будет приезжать в Израиль и начнется собрание евреев в Израиле в 1882 году. Так это только... сколько лет это будет продолжаться? Да, пожалуйста, это уже целый...
Простите, год. Пожалуйста, у нас на следующей неделе будет урок перед Симхат Тора, вы можете? Вот,
нет, Галит говорит, что нет. Извините, есть только еще Малка, которая поднимает руку. Малка?
Сейчас, одну секунду.
И все, я уже убегаю у вас.
Да, Малка, пожалуйста, быстренько ваш вопрос.
Здравствуйте, Рабанит Хава, спасибо за прекрасный урок. Я хотела спросить такой момент насчет Симхат Бейта Шоева.
Да.
Получается, что вознесение воды, которое происходило в храме, помогало всему народу справляться со своими страстями, правильно
какой-то
исправлять,
мере.
Текунить в какой-то мере.
И пользоваться даже не... Это значит правильно ими пользоваться. Правильно значит, чтобы направлять эти удовольствия вверх.
Да. А вот в наше время это уже работа каждого человека, потому что, ну, храма у нас нет. Так что у нас в наше время может быть поддержкой для каждого человека, вот такой как бы общей поддержкой, что помогло бы нам исправить, направить вверх страсти для того, чтобы сделать это более единым для всего народа?
Одна из вещей – это радость.
Спасибо. Это хорошая, да, сложная вещь.
Потому что радость – это вещь, которая, понимаете, она дает нам вот это же. Радость поднимает человека вверх.
Пожалуйста, Малка, это очень если можно, вопрос. Если вы сказали радость, два слова про Симхат Тора. Да? Для нас совершенно скрытый праздник для женщин.
Ну, да. Хотя я не знаю, я с Симхат Тора имею очень большую связь. Извините, что я так говорю о себе, когда я была маленькая, я понимаю, что я уже должна все закончить.
Нет, Рабанит Хава, я просто думаю, знаете, вот сейчас прямо, если это такая важная тема, и вам есть что нам рассказать, я не думаю, что мы хотим это на вот быстренько. Я тогда думаю, давайте мы правда в следующий четверг встретимся.
Yes.
Я в следующий четверг сейчас беседую. Да, я думаю, что я смогу.
Как
вы? Только извините, я думаю, что в 10... Я не знаю.
Давайте, во сколько вы сможете. Вот прямо сейчас договариваемся.
10:30, блин, это.
10:30.
Это вот маленький урок.
Маленький урок про Симхат Тору.
Да. Спасибо, большое спасибо. Огромное.
Сейчас.
Да.
Пожалуйста. До свидания, Бацраха.
Большое спасибо, Хак Самеа.
Спасибо большое. Спасибо, Хак Самеа.
Пожалуйста. Хак Самеа.
И у
нас... Видите, номер 3 я вам не совсем ответила, я даже не совсем смогла прочитать. Значит, как это приход Машиаха? Может быть, вы правы об этом? У нас также Суккот – это время, которое, если будет, это война, это Мельхамед Кугум, но это тоже целая тема, может быть, зададите это в следующий раз. Блин, это. Пацлаха. Хак самая всем, до свидания.
Всего хорошего. Евгения, мы очень будем рады услышать вашу историю, я вам включила микрофон.
Спасибо. До свидания.
Пока. До свидания. Хак Самеа, большое спасибо.
Евгения, мы вас слушаем. Вот. Да. Евгения.
Включите себе микрофон, пожалуйста.
Так.
Алло.
Да. Да, Евгения, мы вас слышим.
Девочки, может быть, кто-то и в курсе дела. Год тому назад у меня сын упал с очень большой высоты. Высота 3-го этажа. И он остался жив.
Рух Ашем, как сейчас?
Все хорошо, спасибо. За Вау. Него молились от Иерусалима до Афакима.
Вау, какое чудо. Необыкновенно. Сколько ему лет?
Он 86-го года рождения.
Ой, это просто чудо необыкновенное. Рух Ашем. Барух Ашем, чтоб у вас были только чудеса и хорошие известия вам и вашей семье.
Леколя Мисраэль псурот тавот, хак самеах петкот тавот, леколя Мисраэль.
Амин. Спасибо, большое спасибо, что рассказали нам. Это поддерживает нас, что Всевышний делает чудеса простым людям, таким как мы, и такие необыкновенные вещи. Большое спасибо, пусть у вас будет хороший год. Питка сова и только здоровье всей семьи.
Амен, вы амен.